Яцек Камуда. Имя зверя. Ересиарх. История жизни Франсуа Вийона или деяния поэта и убийцы. Коль после нас еще вам, братья, жить, не следует сердца ожесточать. К тому, кто может жалость проявить, вернее снисходит Божья благодать. Нас вздернули, висим мы, 6 или 5. Плоть, о которой мы пеклись годами, гниет, и скоро станем мы костями, что в прах рассыплются у ваших ног. Чужой беды не развести руками, молитесь, чтоб грехи простил нам Бог. Франсуа Вийон, «Баллада повешенных». Все стихи Франсуа Вийона даны в переводе Кожевникова. Дьявол в камне. Милосердие и виселица. В подвале парижского шатле было темно и влажно. В воздухе висел запах пота, кожи и горелой плоти. В печи пылал огонь. На углях раскалялись палаческие клещи, щипцы и прутья. Красный отблеск дрожал на стенах, выхватывал из тьмы стул ведьмы, дыбы, покрытые каплями воска и рыжими пятнами крови. Отражался от лица, венчающего статую Нюрнбергской девы, выделяя темные пятна дыр на месте глаз у жуткого бронзового саркофага. Под потолком сквозняк покачивал цепи стропада. «Маргарита Гарнье!» Голос Робера де Тюйера, заместителя Прево, звучал глухо. «Верно ли, что ты жестоким способом с помощью дьявола и колдовства убила купца Анри Вермели, Жака Эдуара де Неми, священника Жюстена Босюэ и других добрых парижских граждан?»
«Милосердие, господин!»
Маргарита лежала на палаческом столе. Свет факела ложился на ее худое тело, выгнутое дугой, на ее небольшую напряженную грудь и кустик волос там, где сходились ноги.
«Это не я! Это не я, благородный господин! Не...»
«Тяни!» — обронил Робер де Тюйер мастеру Петру Крутивороту, который с разъявленным ртом таращился на допрашиваемую. С его нижней губы свисали нити слюны. Палач кивнул помощнику. Защелкали шестерни, когда они вдвоем нажали на рукоять. Веревки растянули Маргариту на столе, прижимая ее тело к острым ежам под спиной. Деревянные иглы окрасились кровью. Маргарита завыла. Де Тюйер кивнул Петру Крутивороту. Палачи замерли. «Маргарита Гарнье, признаешься ли ты в убийствах, совершенных в Париже, начиная с кануна Дня Святого Иоанна, прошлого года и до зеленых святок?»
«Нет, это не я, не я!» — крикнула девушка.
«Помогите, пощады!» «Писарь, пишите!» «Не признает вину, несмотря на использование стола!» Перо заскрипело по бумаге. «Мастер Петр, время для испытания водой!» Темные глаза Маргариты расширились, когда Петр, Крутиворот, подошел к ней с ржавой лейкой. Помощник приволок ведро с водой, а палач приложил инструмент к рту жертвы. Это сломало обвиняемую. Маргарита дернула головой, а когда Петр ухватил ее за подбородок, прошептала:
«Признаюсь, во всем, во всем. Слышите?»
«Писарь, пишите. Обвиняемая признает вину». Перо заскрипело в книге. «Маловато она выдержала, куманек», прошептал Крутиворот одному из прислужников. «Говорил же, как дойдем до испытания водой, запоет соловьем». «Маргарита Гарнье, признаешься ли ты, что с помощью колдовства и дьявольской отравы устроила смерть 7 парижских мещан, шлюхи и нищего?» — спросил низкий толстый человек в испятнанной куртке.
«Признаюсь», — Продала ли ты душу дьяволу, чтобы тот помог тебе приносить больше страданий твоим жертвам? Призывала ли ты черта, чтобы подписать с ним договор?
Признаюсь.
Общалась ли ты с дьяволом и злоумышляла ли с ним погибель богобоязненных христиан? Подписала ли ты договор с дьяволом своей месячной кровью?
Петр, крутиворот, взглянул на вопрошающего, сплел руки и сжал кулаки, словно хватал черта за глотку. Заместитель префекта знал этот жест. Именно таким образом парижский палач душил ведьм, которые перед сожжением отрекались от дьявола.
«У меня больше нет к тебе вопросов», — остановил Тюйер вопрошание чиновника. «Палач, ослабь веревку!»
Петр Крутиворот поднял стопоры, медленно ослабляя веревки. В противном случае боль возвращаемых на место суставов оказалась бы страшнее, чем причиненные ранее мучения. Маргарита заплакала, слезы потекли по ее щекам. Робер де Тюйер сжал кулаки.
«Милосердие приказывает мне предупредить тебя, что после признания тебя ждет только виселица!»
Отвернулся и двинулся к двери. Чувствовал на себе взгляд Петра Крутиворота. Он не совсем понимал, отчего палач глядит ему вслед столь внимательно. Подошел к седобородому старику в плаще с капюшоном.
«Мои поздравления, благородный Робер», — сказал седобородый. «Теперь уже не только закон, но и Бог на вашей стороне. Не делайте из меня дурака, мастер Гийом!»
Они вышли из душной комнаты в коридор. Крысы пискнули, убегая из-под их ног. Де Тюйер вынул из держателя факел и повел старика сквозь мрак тюрьмы.
«Как и вы, я прекрасно знаю, что она невиновна», — сказал заместитель Приво. «Тогда к чему эта трагикомедия?»
«Выпустите меня! Выпустите! Я... Нет! Я... Выпустите!»
— выл узник в камере, мимо которой они шли. Обеими руками он вцепился в решетку, словно хотел выломать ее из стены.
«Эти 9 убийств потрясли город. Толпа кипит, нам грозят волнения и самосуды. Дело дошло до короля. Я не мог больше ждать».
«Бросаете Маргариту Гарнье на потеху толпе? А что, если вы ее повесите, а дьявол с Мобер ударит снова?»
Площадь Мобер, площадь в латинском квартале Парижа, первоначально, XII век, предназначавшаяся для публичных проповедей. В частности, здесь выступал Альберт Великий, учитель Фомы Аквинского. Позже стало местом публичных казней.
Гийом поймал неподвижный, безразличный взгляд двоих детей, сидящих на гнилой соломе в одной из камер. Заместитель Приво молчал.
«Если уж его милость Приво, отряды ночных и дневных стражников, прокуроров и доносчиков, шлюх, корчмарей и шпиков, оплачиваемых Шатле, не в силах схватить убийцу, то чем поможет вам капеллан из коллегии святого Бенедикта? Я слишком стар, чтобы гоняться за этим дьяволом по закоулкам, и я лучше промолчу о том, чем бы закончилась для меня вооруженная схватка. У меня стреляет в костях, а первая же девка с Глотиньи опрокинет меня и щелчком по носу».
На улице Глотиньи в Париже находились официальные, разрешенные еще Людовиком IX святым, публичные дома.
«Ну-ка, ублюдки, отойти от решетки, вон!» —
драл глотку толстый служака из Шатле, лупя кнутом по рукам, протискивающимся сквозь решетки камер. Гийом споткнулся о человеческий череп, который с плеском упал в лужу.
«Вся моя надежда на ваш разум, мастер Гийом», — сказал заместитель префекта.
Они вышли к лестнице и через несколько шагов встали перед низкой окованной дверкой, охраняемой стражей. Робер де Тюйер кивнул слугам. Те отворили дверь.
«Вот и ваш узник, мастер».
Старик заглянул заместителю префекта прямо в глаза.
«Я не обещаю вам чуда. Сделаю лишь то, что в моих силах.
Да поможет вам Бог».
«Полагаю, Божья помощь вам всегда пригодится», — прошептал Гийом.
Вошел в камеру. В маленьком затхлом помещении, освещенном лампадкой и полосой света, проникающего через За решеченное окошко был только один узник. Высокий худощавый мужчина, прикованный к цепям, свисающим со стены, одетый в короткую бургундскую робу и дырявые пулены с задранными носками. Могло ему быть как 30, так и 28, а то и все 40 лет. На лице виднелись шрамы, на лбу их было даже несколько. «Вот он, Франсуа Вийон», — спокойно сказал Гийом. «Ублюдок парижской шлюхи, которого 30 лет назад я нашел брошенным у водопоя Абрево-де-Пари, где шлюхи с Глотиньи, Сите, Шапо и Шамфлари оставляют нежеланных детей».
Шамфлари свое имя получил от иносказательного названия рая.
«Вот он, Франсуа Вийон, за чье учение я немало заплатил, который стал бакалавром, а потом и лиценциатом свободных искусств, и обокрал собственную коллегию».
Преступник поклонился настолько, насколько позволяли ему цепи.
«Мастер Гийом, вы меня пристыдили. Вот он, Вийон, автор мрачных стишат», — продолжал Гийом, «которого вскоре выведут в поле и повесят между небом и землей. Высоко же ты забрался, как для лиценциат латинского квартала, и отправишься на самый верх виселицы Монфакон.
Однако твое присутствие позволяет предположить, что исполнение приговора отложено, а парижские вороны не получат на пир моих останков. Разве не так, мастер?
Твой последний проступок куда серьезнее, чем когда ты поссорился с клириком Сермуазом и ударил его ножом в горло. Хуже, чем ограбление Наварского коллежа. Ты превысил меру. После убийства Франсуа Фербура ты, вместо того, чтобы ходить по девкам в Сите, сам будешь трахнут деревянной любовницей на Гревской площади.
Хе, фыркнул Франсуа. Тоже мне новость. Не верю. Поэтов вот так сразу, только ради капризы пары жирных мещан не вешают.
Уж тогда ты сплетешь рифмы для воронья, мой вершеплет. Присоединишься к достойной компании, к Кале де Кайо, Ренье де Матини, Дима Шуделу и остальной компании беспутных ребят.
Кале де Кайо – один из беспутных ребят, банды, которой принадлежал Франсуа Виньон, был повешен за ограбление Наварского коллежа. Ренье де Матини – сын королевского хлебопека, повешенный за участие в воровских налетах, упоминается в стихах Виньона.
«Разве что, мастер...» Вийон сделал драматическую паузу. «Я в последний раз вытаскиваю тебя из петли», — рявкнул Гийом. «Я дал тебе свою фамилию не для того, чтобы ты марал ее во дворе чудес да по публичным домам, но чтобы ты стал уважаемым жителем этого города».
«Вы говорите одно и то же всякий раз», — парировал Вийон. «Повторяете, словно риторические фигуры».
«Эх, Катона бы вы этим не обрадовали!» «Молчи, дурак, и слушай. Есть шанс, что парламент заменит тебе веревку на изгнание.
Что ж, мещане оценили очарование моей болтовни?»
«Нет, Франсуа. Добрые граждане этого города поручают тебе определенную работу».
«А какой будет плата?»
«Твоя жизнь».
«И только-то? Ха, если честно, это... куда меньше горсти сребреников, которые Шатле платит своим дубоголовым слугам. И что я должен делать?»
«Ты должен отыскать дьявола Смобер, Франсуа. Должен найти человека, который жестоким образом убил 9 людей».
«Но ведь это сделала Маргарита Гарнье».
«Гарнье — шлюха, которая по странному стечению обстоятельств дважды оказывалась поблизости от места убийства. Этого хватило, чтобы трибунал послал ее на пытки. А уж там она призналась во всем, даже в том, с кем трахалась ее мать. Но убийца не она. Заместитель Приво хочет швырнуть толпе, чтоб она успокоилась, простую парижскую суку, и тем самым дает тебе время отыскать убийцу.
А если я откажусь?
Тогда через несколько дней тебя повесят.
Вот так выбор. Ха! Но лучше такой, чем никакого. А, собственно, отчего убийцу зовут дьяволом Смобер?
Таким именем назвал его люд Парижа. Фламбоян, огненный сатана, у чьих жертв черные от адской сажи лица. Первое тело нашли подле площади Мобер, а потому его так и прозвали — Дьявол с Мобер.
А кто-нибудь его видел?
Найдешь как минимум сотню человек, которые его лицезрели. Но их показания противоречивы. Сходятся в одном. Ходит он в черном и убивает итальянским стилетом.
Что известно об обстоятельствах убийств?
Убил уже 9. После каждого убийства находят скрюченное тело. Все трупы имеют след от удара стилетом. Обычно смертельные раны.
Заметили еще что-то странное?
Как я и говорил, у жертв почерневшие лица.
Означает ли это, что дьявол с Мобер использовал яд?
По крайней мере, для Инквизиции это доказательство, что в убийствах замешан дьявол.
Кем были убиты?
Первый труп нашли в прошлом году, в канун ночи святого Иоанна. Был это нищий по прозвищу Кроше. Вязальщик. Его нашли неподалеку от Латинского квартала, подле площади Мобер, там, где покупают хлеб, скрюченного и с почерневшим лицом. Через пару недель новый труп, на этот раз подле улицы Деля Арп. Был это Анри Вермели, богатый ростовщик из Сите. Следующей жертвой стала некая Гадула, старая шлюха, дожидавшаяся пьяниц на Шамфлари в парафии святого Жермена из Оссера. Ну, в ее возрасте уже не соблазнишь Жаков на улице Глотиньи и не станешь трахаться под трактиром под толстушкой Марго. Потом на мартовские иды погиб каноник Босюэ, капеллан из церкви в Сан-Мари, искавший утех в Трюандри.
«Нищий, шлюха и каноник», — Вийон глянул в окошко на панораму Парижа. Вдали над кривыми домами и грязными мазанками тянулись в небо башни собора. Славная компания. Убийца умерщвлял их не ради добычи, это уж точно.
Очередной труп появился вскоре после мартовских ид. Был это Этьен Жаккард, нувариш из квартала Аль. Потом погибли Эдуард де Неми, Жак из Наварского коллежа и благородный Франсуа де ля Моле, рыцарь.
А потом... В самом конце мая нашли скорченное и почерневшее тело некоего Людовика Гарнье, вора и негодяя, который ночевал под складами, в Альдо срезал кошельки, а когда предоставлялся случай, то наверняка и глотки резал.
Позже еще погиб Жак Повину, сын купца, ты его знаешь. У него склад вина неподалеку от порта Святого Антония. И это все. 9 тел. 9 трупов, которые потрясли Париж.
Установилась тишина. Лампадка скворчала. Из-за двери доносились приглушенные крики.
«За работу, Франсуа!» — сказал Гийом. «Время бежит!»
Мистерия нищих. Ни один богобоязненный и упитанный парижский мещанин не выбрал бы для вечерней прогулки улицу Трюандри в квартале Аль. Тут царила преступность и ее друзья бедность и голод. Была это улица свободных горожан, воров, нищих и бродяг, не платящих налогов, не зажигающих фонарей перед домом, не отдающих в казну ни копытного, ни мостового, ни десятин. Смерть любого из здешних негодяев и мерзавцев обычно стоила 4 золотых эскуда. Такой была плата, которую парижский палач брал за повешение вора, бродяги или грабителя. Проталкиваясь сквозь толпу, Вийон добрался до площади, называемой «Двором чудес», потому что каждый вечер тут случалось столько чудесных исцелений, сколько и в прославленном Сантьяго де Компостелло.
А если даже чуть меньше, чем в Компостелло, то уж наверняка побольше, чем в не в таком уж далеком Конке, славном своими чудесами и реликвиями святой Фе.
Ирония ситуации состоит в том, что монастырь в Конке, куда перевезли украденные из Ажана чудодейственные мощи святой Фе, стоял как раз на пути святого Иакова, ведущего в Сантьяго де Компостелло, где находилась предполагаемая могила апостола Иакова.
Здесь каждый вечер слепцы прозревали, паралитики вставали на ноги, а немые возвращали речь и слух, у инвалидов отрастали руки и ноги, горбуны распрямляли спины, а потом бросались в танец.